Магикан терпеливо выслушал это обращение и, когда Ричард окончил, протянул ему корзинку с лекарствами, давая понять жестом, что он может держать ее. Джон был совершенно доволен этой ролью и впоследствии всегда рассказывал. «Доктор Тот и я вырезали пулю, а я и индеец Джон перевязывали рану». Магикан не заставил пациента проявлять нетерпение, так как пришел совершенно готовым к своему делу. Он присыпал рану толченой корой, смешанной с соком какого-то растения, и быстро перевязал ее. Пока Джон перевязывал рану, Элнатон внимательно рассматривал содержимое корзинки Магикана, которую Джон, желая поддержать конец бинта, сунул в руку доктору. Последний нашел в ней различные травы и куски коры и совершенно хладнокровно спрятал в карман несколько образчиков. Заметив, что Мармадюк следит за его движениями, он шепнул на ухо судье. «Нельзя отрицать, судья Темпель, что туземцы обладают практическими сведениями в лечении второстепенных болезней. У них эти вещи передаются из поколения в поколение. Я возьму эти образчики с собою и анализирую их. Если они не годятся для лечения ран, то могут оказаться полезными против зубной боли или ревматизма, ну или каких-нибудь других заболеваний. Никогда не следует пренебрегать случаем чему-нибудь научиться, хотя бы и от индейца». Приложив кору, магикан передал Ричарду иголку и нитку, чтобы зашить бинт, так как этими орудиями он владел плохо. А сам, отступив немного в сторону, с приличной важностью, ждал, пока тот окончит дело. «Дайте мне ножницы», — сказал Ричард, зашив бинт. «Дайте мне ножницы, так как осталась нитка, которую нужно отрезать. Иначе она может попасть под перевязку и вызовет воспаление в ране. Посмотрите, Джон, я поместил корпию между двумя бинтами. Конечно, кора лучше для тела, но корпия не допустит до раны холодного воздуха. Если какая-нибудь корпия поможет ему, то именно это. Я сам щипал ее и не откажусь щипать корпию для кого бы то ни было в поселке. Мне ли не знать, как это делается? Ведь мой дед был доктор, и мой отец имел природную наклонность к медицине». «Вот ножницы, сквайр», — сказала Ремаркабль. «Честное слово, вы зашили эти лоскутки не хуже любой женщины». «Не хуже любой женщины», — с негодованием отозвался Ричард. «Да разве женщины что-нибудь понимают в подобных вещах? Ну-с, молодой человек, теперь все хорошо. Картечь была вынута мастерски, хотя мне, как участнику, может быть, и не следовало бы говорить это, а рана перевязана превосходно. Вы скоро поправитесь, хотя, дергая моих лошадей, вы рисковали вызвать воспаление в плече. Но оно заживет, заживет. Вы, должно быть, порядком растерялись и не привыкли обращаться с лошадьми. Но я извиняю этот случай ради вашего намерения. Без сомнения, вы действовали с наилучшими намерениями. Ну, теперь все ладно». «В таком случае, джентльмены», — сказал раненый незнакомец, вставая и одеваясь, «мне нет надобности злоупотреблять далее вашим временем и терпением. Теперь остается уладить только одну вещь, именно наши взаимные права на оленя, судья Темпль». «Я признаю их за тобой», — сказал Мармадюк. «И я перед тобою в долгу не только за этого оленя. Но завтра утром ты зайдешь ко мне, и мы уладим дело. Елизавета», — прибавил он, обращаясь к дочери, которая, узнав, что рана перевязана, снова вошла в залу, «прикажи угостить этого юношу, прежде чем пойдем в церковь, а Эгги пусть запряжет сани, чтобы отвезти его к другу». «Но, сэр, я не могу уйти без части оленя», — возразил юноша в очевидной борьбе с самим собою. «Я уже говорил вам, что мне самому нужна дичь». «О, мы не будем спорить!» — воскликнул Ричард. «Судья заплатит вам завтра за целого оленя. А вы, ремаркабль, отдайте этому молодцу всю тушу, кроме седла. В конце концов, вам повезло, молодой человек. Вы получили рану, которая не будет иметь дурных последствий. Вам перевязали ее в здешних лесах не хуже, чем в филадельфийском госпитале, если не лучше. Вы продали вашего оленя по высокой цене и можете взять почти всю тушу со шкурой на придачу. Принесите ее завтра ко мне, и я заплачу вам за нее $0.5. Мне требуется как раз такая шкура для седла, которую я делаю для кузины Бесс». «Очень вам благодарен, сэр, за вашу щедрость и рад, что так легко отделался», — возразил молодой охотник. «Но вы оставляете себе именно ту часть животного, которую я желаю получить. Мне самому нужно седло».
«Нужно?» — воскликнул Ричард. «Это довольно сильно сказано».
«Да, нужно», — повторил молодой человек, обводя присутствующих надменным взором, как будто желая посмотреть, кто осмелится оспаривать его права. Но, встретив удивленный взгляд Елизаветы, он продолжал более мягким тоном. «Если только охотник имеет право на дичь, которую он убил, и если закон охраняет его право». «Закон так и делает», — сказал судья Темпль с огорченным и удивленным видом. «Бенджамин, распорядись, чтобы всего оленя положили в сани, и пусть отвезут этого юношу в хижину кожаного чулка. Но, молодой человек, у тебя есть имя, и я надеюсь еще увидеться с тобою и вознаградить тебя за зло, которое я тебе причинил». «Меня зовут Эдвардс», — ответил охотник. «Оливер Эдвардс. Меня нетрудно видеть, сэр. Я живу поблизости и не боюсь показаться среди людей, так как никому не причинил вреда». «Но мы причинили вам вред, сэр», — сказала Елизавета. «И, отказываясь от нашей помощи, вы очень огорчаете моего отца. Он будет рад видеть вас завтра». Молодой охотник посмотрел на девушку, и его пристальный взгляд вызвал румянец на ее щеках. Тогда, опомнившись, он наклонил голову и ответил: «Завтра я зайду к судье Темплю. А пока принимаю его предложение относительно саней в знак дружбы». «Дружбы», — повторил Мармадюк, — «но рана, которую я нанес тебе нечаянно, молодой человек, не была вызвана враждебностью и не должна порождать недобрых чувств с твоей стороны». С минуту молодой охотник стоял в нерешительности, потом обвел залу встревоженным взглядом, низко поклонился пастору и вышел из комнаты с таким видом, что никто не решился его остановить. «Странно, что такой молодой человек так долго питает злобу», — заметил Мармадюк, когда дверь затворилась за незнакомцем. «Но, вероятно, его раздражает боль от свежей раны. Я не сомневаюсь, что завтра он будет сговорчивее». Елизавета, к которой были обращены эти слова, ничего не ответила и медленно прошлась по зале, устремив взгляд на узоры английского ковра. Ричард громко щелкнул бичом и воскликнул: «Ну, Дюк, ты можешь распоряжаться, как тебе угодно, но я на твоем месте не уступил бы этому молодцу. Разве эти горы, долины и леса не твои? По какому же праву этот малый и кожаный чулок охотятся в них? Я видел, как один фермер в Пенсильвании выпроводил охотника из своих владений. Если это мог сделать владелец сотни акров, то тем более может это сделать владелец 60 тысяч, да? А если считать последние покупки, то и 100 тысяч акров. Куда ни шло, магикан. За ним еще можно признать некоторое право, так как он коренной житель страны. Будь я на месте Дюка, я бы завтра расклеил объявление, запрещающее всем стрелять и вообще шататься по моим лесам». «Ричард», — сказал майор Гартман, спокойно выколачивая трубку в стоящую подле него плевательницу. «Слушайте, я имел случай жить в лесах на река Могуак 75 лет. Лучше задевать черт, чем охотник. Они имеют ружье, а ружье страшнее закон». «Разве Мармадюк не судья?» — с негодованием возразил Ричард. «Какая же польза быть судьей или иметь судью, если нельзя применить закона? Я сам умею стрелять. Я не раз попадал в доллар за 100 шагов». «Ты больше проиграл долларов, чем попадал в них, Дик», — отозвался веселый голос судьи. «Но я вижу по лицу ремаркабль, что ужин готов». Все отправились в столовую.